Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 444-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Алекс Нечипорчик.
Всем привет,
давно не виделись. Да, и Лерика Малаева, как не всегда, но мы всегда рады ее видеть.
Привет, привет!
Что ж, пришло время поговорить. Подкаста не было... целых пять месяцев мы отсутствовали в эфире. Много чего произошло. Так, вкратце мы немножечко поговорим про то, что было летом, что было у нас сегодня в индустрии. Сегодня, в смысле, вообще в последнее время.
Сегодня тоже много чего.
Если что, я разучился профессионально говорить за лето. Ох, будет тяжело. Мы тут еще будем состыковываться. Ну, короче... Как я писал, у меня в конце марта жена загремела в больницу, я там пару недель с детьми туда-сюда, а потом что-то я чувствую, что мне что-то плохо, что-то мне все хуже и хуже, что-то я не вытягиваю, там после обеда я уже лежу пластом, что-то у меня постоянный сушняк, что-то у меня, я пальцев не чувствую, иду жаловаться к врачу, чтобы вы понимали, я как человек... у которого мама врач, врачей не очень сильно люблю, вот, не, в смысле я маму там не люблю, а в смысле как бы я к ним отношусь немного по-другому, чем обычные люди, как дети врачей, короче, погуглите, что это такое. Для того, чтобы я пошел к врачу, должно произойти что-то катастрофическое. Вот я пошел, мне послали сдавать анализы, и через, потому как сдал анализы, через пару дней мне звонит испуганный врач, говорит, чувак, у тебя высокий сахар. Ну, давай мы посмотрим, что с тобой не так. Вот, короче, мне поставили диабет второй степени. Вот, и вот эти вот признаки, сушняк во рту и онемение пальцев, это вот прямой признак того, что у вас развивается диабет. Так что, если кто-то чувствует такое, пожалуйста, обратитесь, вам назначат лечение. Назначили мне лечение, я попил таблеточки, до сих пор их пью. И чувствую себя сейчас нормально. Так что за лето мы все прекрасно отдохнули, но как бы подкаст немножечко пострадал. Так что я думаю, что мы, так что мы будем потихоньку возвращаться в привычное для нас русло. Вот. Что нам для этого надо? Ищем гостей. Вот. Подкаст теперь будет у нас выходить регулярно раз в неделю. Также возвращаются печи раз в месяц. Я сейчас раздаю долги. У нас было там долгов на 10 команд. Я написал в начале этой недели ребятам. Ответила примерно половина. Так что выпуск в этом месяце с печами состоится 17 сентября. 24 не могу. 24 иду на концерт. Давно было запланировано. Так что, извините, есть такие штуки, как культурные развлечения. Не все же мне вас развлекать. Самому тоже иногда надо. Вот. Если вы хотите поучаствовать у нас в подкасте, рассказать что-то полезное, вы же знаете, что мы такие штуки любим, пишите нам, пожалуйста, на сайте kdicast.com, есть форма контактов, письмо получу я, Алекс, еще даже Сергей Галенкин получит, он, конечно, не ответит, но он все равно его получит, так что чем можно больше Серегу тыкать палочкой, вот. В целом, довольно позитивно смотрим в будущее. Давайте будем возвращаться к привычному режиму. Но ждем вас. Так что без вас подкаст это буду я сидеть с Алексом и обсуждать в очередной раз, что мы в очередной раз обсуждаем.
Мы знаем, что вы это любите, но это иногда это мы слишком растянуто получается.
Да, слишком педалируем. Вот.
Сейчас у нас очень много накопилось. Прям лето было настолько насыщенное, да? И, Миш, ты береги себя. Самое главное, да? Вот я же тоже после этого бешеного лета вернулся в спорт. Лерика у нас за собой ухаживает, прям она увитучивается в плане веса. Но чем старше мы становимся, тем важнее следить за собой, мне кажется. Это вот
я Леру на этой неделе в офисе не узнал со спины. Она очень похудела. Да. И я такой, господи, что это за девушка стоит у нас на кухне? Я такой, было неудобно. А я новых людей боюсь. Вот я пока не обошел со стороны, не понял.
А я поправился на килограмм 10, так что...
И это все... Ты просто забрал все мои килограммы. Да. На 12?
На самом деле, бешеное лето было, и я даже не знаю, где начать. Миш, помогай.
Да, все, что Лерика не доедает, доедает Алекс. Ну, с чего мы начнем? Так, ну, лето...
Пять минут назад у нас релизнулся Speedrunners на всех консолях. Вот, мне сейчас пишут, что типа игра лайв. Это вот такое очень-очень новое событие. Сейчас будем следить. И если я отвлекаюсь вдруг, смотрю вниз, то я на телефон смотрю, курирую релиз. Так что если... Надеюсь, что этого не будет, но если что, это будет лайв-подкаст «Как решать проблемы во время запуска онлайн-игры на четырех платформах с кросс-платформой».
Так, вообще расскажи, Алекс, про Speedrunners, потому что для Tiny Build это очень знаковый проект. Это чуть ли... Ну, первый это был No Time to Explain.
Да,
но...
да. Я на ней еще работала, между прочим. Над первыми Speedrunners'ами я была художником, и я рисовала фоны для уровней.
Ничего себе. Вот у нас разработчик Speedrunners в чате. Ничего себе.
Не, ну, получается, да, что вот мы выпустили No Time to Explain, мы потом не хотели тратить еще 2-3 года на разработку следующей игры и вложили все в Speedrunners, которая, ну, технически мы были паблишером, со разработчиком. Игра для нас очень сильно залетела. Это была одна из первых игр в Early Access на Steam. Потому что тогда это была прям такая новая вещь, типа Early Access, это 2013 год был. И получается, 4 года назад на корпоративе мы с Антоном Павловым сидели, играли в спидранеры первые. И такие думаем, ну окей, надо бы сделать сиквел. Я говорю, надо, сделай. И вот нашли студию, которая тоже фанаты Speedrunners. Они до этого делали, они находятся в Южной Америке, они делали SpongeBob Brawl. То есть PvP, мультиплеер, 2D-шный, такой ну, успешный продукт по лицензии. И когда мы с ним начали обсуждать, они прямо знали, и не, ну, лор там был такой условный, но они его знали. И... поиграли с ними, поняли, что они знают, о чем говорят, и начали разработку.
И... А вообще, подожди, я отвлекусь немного. Чтобы вы понимали, когда мы еще выставляли всегда на ПАКСе, у нас всегда был стенд, маленький уголок со Speedrunners, и фанаты до сих пор приходят на ПАКС, приходят к нам на стенд и играют там в Speedrunners, потому что игра, она в свое время была очень... Блин, ну такая знаковая, она я бы сказал.
Была, я бы сказал. Да, культовая. Это реально мы... И причем после релиза первой игры, первый месяц у нас дела были очень плохо. Потому что мы думали, что никто не будет играть. И потом ютуберы потихонечку подтянулись, и потом на конференциях мы начали выставляться. И в итоге у нас, да, у нас просто всегда была бешеная толпа. И это когда мы поняли, что нужно иметь на выставках что-то вот такое, что вот людей как бы притягивает к стенду. И получается, после нескольких лет разработки сиквела, мы на Твичконе, который был в Роттердаме буквально несколько месяцев назад, тоже выставили Speedrunners 2, чтобы посмотреть, имеет ли он такой же эффект. И там очень забавно, потому что первый Speedrunners, у него довольно-таки простой арт. Это 2D-шные спрайты, довольно-таки плоские. И они были изначально задизайнены Каспером, который... ну, у человека проблемы с различением света. Да, то есть у него дальтонизм, или как это называется. То есть поэтому игра выглядела вот так, ну, довольно-таки сильно на формах, сильно на темных местах, которые ты вот не можешь туда идти. А с сиквелом мы решили сделать, ну, визуальный апгрейд, потому что это очень логично. То есть сделать визуальный апгрейд, оставить то, что было, то, что сделало успешным оригинал, и добавить новый режим. Конкретно вот режим, за который я топил, это получается, первый Speedrunners, это у тебя 4 игрока на экране, когда первый выпадает с экрана, тогда экран начинает сужаться, то есть такой Battle Royale до Battle Royale. И у тебя не было прогрессии между матчами, то есть у тебя была личная прогрессия, то есть ты там собирал поинты, у тебя там XP тикал вверх, и ты там делал анлоки, но не было веса этому. И на основе вот того, как мы все играли в Fall Guys 5 лет назад, когда у тебя идет прогрессия какая-то между матчами или какая-то весомая, не то что прогрессия, а то, что добавляет вес тебе, то есть что ты остался последним. То есть что мы сделали? Мы сделали систему турниров. Турниры, где у тебя сначала 16 команд, потом 8, потом 4, и потом идет финал. И вот эта гипотеза, на которую мы, по сути, поставили деньги, что вот сейчас этот режим взлетит и будет залогом успеха для сиквела. Но проблема в этом всем в том, что если релизить инди-платформер мультиплеерный на чистой стиме в 2026 году, всем будет пофиг. Мы это прекрасно понимали, потому что...
Но там же есть какая-то, вот есть коровая аудитория, которая до сих пор помнит спидранерс, но ее недостаточно, она не скалируемая сейчас.
Понимаешь, самая проблема, что эта аудитория, она убьет игру. Они настолько хороши в этой игре, что они просто заставляют всех рейдж-квитить, потому что новых игроков эта кора-аудитория просто унижает, которые продолжают играть. И вот у нас была такая дилемма, потому что мы понимали, что...
Я помню, мне Алекс предлагал на зарплату или на что-то играть, я отказался. Это тяжело. Он вообще хорош в этом.
Ну так вот, мы понимали, что у нас с фишистами будет так себе, и мне надо будет посмотреть цифры, которые у нас были на запуске, там, по-моему, в районе 300 тысяч фишистов. То есть мы не знаем, что у нас будет на стиме. Но мы, зная это, сразу же начали портировать на все платформы и делать кросс-платформный мультиплеер. Uh-huh. И это то, где Game Pass очень стратегически входит в картину. Потому что мы договорились с Game Pass. Первый Speedrunners был у них еще до Game Pass в программе, был мега успешным. И мы сказали им: ребята, мы пойдем в Game Pass, мы сделаем выгодные условия для нас двоих. Потому что для нас самое главное — это не деньги с Game Pass, а аудитория. Потому что, чтобы оно все завелось, тебе нужно иметь достаточно игроков, чтобы в любом регионе матчмейкинг был достаточно быстро. И вот об этом я писал на Твиттере парочку дней назад. И интересные вопросы мне люди присылали, типа, как это там по экономике работает. Ну, то есть серверные косты по-любому увеличатся, но мы надеемся на то, что у тебя за счет этой большой аудитории будет хороший PvP, будет хороший матчмейкинг, и что турниры заведутся. Будет ли это правда, узнаем через пару дней, и, возможно, этот сегмент подкаста старится очень плохо.
Не, ну что про нас-то говорить? Господи, не так давно Call of Duty умирал на ПК через месяц. Просто когда у него не было кроссплея, это было там типа лет 8 назад, ты покупаешь Call of Duty на ПК, на консоли она живет еще 5 лет, там легко очень матч найти, а через 2 месяца у тебя на ПК просто, ну, мертвый лес. Абсолютно, что про нас-то говорить? Так что надеемся, что Game Pass нам поможет именно в конкретно этом проекте.
Ну, вот, получать игроков на ПК в онлайне, но я сейчас запросил дашборды на все остальные платформы, поэтому
еще пальцы. Следите в конце выпуска, Алекс скажет, так что оставайтесь на связи, он скажет настоящие цифры, что у нас было. Так, вот тогда про релизы вообще будем говорить, или там что мы хотим еще дальше?
Давайте, может быть, поговорим про нынешние такие вот события, раз мы начали с спидранеров. То есть вы только что были на Gamescom с Лерикой, мне пришлось пропустить по семейным делам. Расскажите, как там было, что было, как у нас индустрия себя чувствует. Потому что, ну как, если ты не слушаешь наш подкаст и читаешь чисто твиттер-ленту Doomscroll, что может быть восприятие не такое, как на самом деле в центре индустрии. Расскажите, пожалуйста, я вот у вас интервью сейчас буду брать.
Ух ты, ничего себе. Отчет о командировке, знаешь, только в трех экземплярах. Да.
Ты не прислал отчет о командировке? Нет.
Я была на Gamescom 5 дней, с понедельника по пятницу, и с моей командой, с DevGamma, нас было всего 4 человека. Я провела практически все время в бизнес-зоне, и на шоу-флор я зашла один раз, когда у меня была встреча с IGN. Вот, поэтому вот про шоу-флор расскажет Миша, потому что у него было время походить.
Там комиссионер работал на шоу-флоре?
Мне не было жарко, я не обратил внимания, но было нормально, душно не было.
В зоне бизнеса кондиционер работал лучше, давай так. Это был самый большой Gamescom, of course.
Цифры не публиковали еще по участникам?
365 тысяч или что-то такое. По-моему, 5-7%. 4%, да, от прошлого года. В прошлом году было 350, они, по-моему, заявляли. Вот. Но это была самая большая B2B-эрия. Они были sold out в B2B-зоне. У них не осталось никакого места. Это очень прикольно. Очень много было, гораздо больше павильонов стран, павильонов ассоциаций, каких-то общих павильонов по сравнению с прошлыми годами. Видно, что как бы индустрия объединяется, соединяется, потому что вместе проще, чем по отдельности.
У нас, как мы даже от сербской ассоциации свой стенд ставили, потому что это проще. Ну, как стенд? Нам не нужно большого стенда. У нас был стенд, задизайненный под Hello Neighbor 3, и мы туда в основном прессу приглашали, каких-то партнеров, там маленький такой ресепшн, и за ним просто комнатка, где можно спокойно там поснимать хорошие задники и снять там интервью. Там Никита Колесников, создатель.
Можно было потрогать Никиту.
Да, можно было потрогать Никиту и пообщаться с ним, и он там отвечал на все вопросы, так что с этой точки зрения у нас была...
периодически очередь там становилась. То есть реально Антон Павлов в какой-то момент офигел, он говорит, блин, а это в середине дня на Gamescom'е, бизнес-дни, становится такая очередь, разработчики стоят, ждут пичить игры. Это было прикольно. Ну, то есть, на самом деле, вот иметь одну точку входа, чтобы найти Tiny Build на Gamescom, это было очень хорошо. Из приятного, что вот на сербском бусе даже была и реклама DevGam Белграда, Сербия, о чем мы отдельно потом еще с вами поговорим. То есть мы, как конференция, мы присутствовали и на сербском бусе, и на португальском бусе, где мы, собственно, промоутили наш ивент в Лиссабоне и на Мадейре. Вот. А что еще? Я хочу сказать, что в индустрии наконец-то за последние несколько лет мы почувствовали какую-то такую оттепель. Оттепель — это значит что? Гораздо больше разговоров про деньги, гораздо больше разговоров про инвестиции. То есть все больше и больше каких-то позитивных вещей. И это здорово. То есть мы со своей стороны там низко сделок привезли. Потому что по сравнению с прошлыми двумя-тремя геймсковыми это было... просто какой-то депресняк, а сейчас прям все такие на этом, о, движение происходит, это очень круто. Понятно, что все еще очень много разработчиков ищет финансирование, фандинг, издатели и так далее, потому что игр стало больше. Игр стало больше, опять же, из-за того, что разработка происходит чуть-чуть быстрее, особенно прототипирование с помощью AI, куда ж не без него. Вот. Ну и, соответственно, чем больше проектов, больше команд, инди-зона гораздо больше была. Вот, так что...
В инди-зону страшно заходить. Вот как человек, который был на шоу-флоре, там просто не протолкнуться. Очень много проектов. Меня, кстати, в нашем КДИ телеграм-чатике выцепили люди. Я в тот день как раз написал, что я гуляю по шоу-флору с камерой. Есть у меня на личном канале запись этого первого дня. И поиграл в игрушку. Привет ребятам, если смотрите... Удачи, все такое. Так что можно спокойно найти там и издателей, и ко мне еще подходил человек такой и спрашивает, а вот вы реально, вот он видит, что я есть там и стоял, а вот вы что, реально ходите вот по шоу-флору и смотрите проекты? Я говорю, да, это наша работа.
Среди смертных.
Да, господи. Очень, значит, забавно было слушать. Да, то есть как бы, если вы выставляетесь на Gamescom, там скаутят абсолютно все. То есть издателей, блин, вот издателей сейчас очень много, то есть есть маленькие издатели, большие, кто-то с какой-то своей специализацией. Каждую неделю, каждый чуть ли не месяц появляется несколько новых. Это вот это, кстати, еще один признак оздоровления немножечко индустрии, что видно, что за последний год там нет-нет, да, вот типа мы там собрались маленькой командой, там хоба, и сделали себе издателя. Мы там, у нас как бы нет больших амбиций, но мы будем там делать несколько, будем вести несколько проектов. Все как бы, ну, четкая, понятная, честная позиция.
Да. А вот. Еще я заметила такую вещь, что стало гораздо больше азиатских компаний. Половина даже бизнес-зоны шоу-флора — это, не знаю, там, китайцы, корейцы, не знаю, там, Таиланд. В общем, очень-очень много
азиатов. Это спасибо Вуконгу, потому что это, наверное, первая азиатская игра, ну, исключая ММО, которая постоянно там на рынке лончится на Worldwide. Это первая, наверное, азиатская синглплеерная игра, которая прямо порвала... Какой 24-й год был, по-моему?
Да, или 25 назад уже, по-моему, два года назад.
Да, два года назад.
Она прямо запустила, вот я с кем не говорю сейчас из партнеров из Китая, из Кореи, из Японии, все ссылаются на Wukong, как вот как зачатие вот это вот внедрение азиатского геймдева в индустрию.
Нет, чтобы уточнить, как бы Tencent, китайская компания, она давно на рынке присутствует. Имеется в виду, что начали выходить проекты, которые раньше сидели чисто на внутреннем рынке, были студии, которые работали на китайский рынок, их все устраивало. Но сейчас их начали в том числе и чуть-чуть адаптировать для западного игрока, потому что если вы начнете играть чисто в китайские игры, наверное, это будет тяжеловато. Ну, там, не включая, там, не ссылаясь на локализацию. Там есть свои особенности менталитета и так далее.
Это, знаешь, это еще...
Я хочу продолжить. Да, очень много появилось также агентств, которые работают с китайским рынком, с корейским рынком и так далее. То есть они являются такими посредниками. Обычно в них работают люди из европейцев, ну, как европейцы, американцы, и люди, собственно, из Китая и Азии. И они являются такими как бы или агентствами, или копаблишингом, или так далее, чтобы проще было выйти на, собственно, азиатский рынок. Таких мы просто несколько уже встречали, и это прям новый такой интересный тренд. Вот.
Подожди, прежде чем отходить к тесту, я немножко слухов на это самое, на, как сорока, про Tencent. Ну, точнее, не совсем про Tencent, ну, не важно. Там тоже сейчас происходит борьба за внутренние инвестиции. То есть, ну, мы сейчас немножко нарисовали радужную картину, но тем не менее, есть сейчас... такая тенденция, что вот сидит босс в Китае в Tencent, у него как бы есть 100 миллионов долларов. Вложить их в 100 миллионов долларов в новую игру и получить минус 100 миллионов долларов через год. Или вложить 100 миллионов долларов в AI стартап и получить там на волне всего этого безобразия гораздо больше денег. То есть хотя бы не отрицательные. Вот. И поэтому сейчас еще в крупных корпорациях происходит борьба, в том числе не только вот... Я был удивлен осознать, что мы, как индустрия, вот мы сидим здесь, доблестно боремся с AI, игроки распинают чуть ли не каждую вторую студию на костре, что, боже, я здесь увидел нейрослопину, я не буду покупать эту игру, разработчики козлы. Но при этом внутри AI тоже немножечко мешает, скажем так, распределению бюджетов и перераспределению как бы направлений инвесторских компаний. Ты вот, Алекс, ближе к инвесторам, ты можешь что-то такое увидеть, подтвердить?
Ты бы сейчас, знаешь, такой, типа, задел вот такой нерв, который меня заставил вот так вот встать, потому что это тебе на клиппинг будет, на шорты. Получается, смотрите, мы запустили Restore месяц назад примерно, в начале августа. Игрушка сделана, ну, все хендкрафта, все идеально. Это проект Жени Кистерева, которого мы, кстати, зовем на подкаст. Надо будет поговорить более детально, но суть в чем. Игрушка про реновации ретро-девайсов, где ты разбираешь там не Sony PSP, точно не Sony PSP, и чистишь его, и потом собираешь обратно. Очень такая коузи игрушка. Мы получили официальную лицензию от Atari. У нас там Atari девайсы. Мы еще там работаем над апдейтами, над всякими лицензиями. Игрушка сделана с любовью, выходит все замечательно. И единственные плохие отзывы. О, нет! У тебя AI-слоп в хедере. О, нет, тут точно AI-слоп. И самая популярная тема на форуме — это про то, что игрушка точно AI, у нее нет disclosure. Так, у нас был один момент, который был дико неприятный во время этого всего. Это то, что оказалось, что один из художников, который сделал нам карточки, бэкграунды карточек на стене, которые дропаются, когда ты играешь, там действительно в как минимум одном фоне он использовал AI. Мы это заметили, типа, ну, сами через неделю, наверное, после релиза, и действительно сказали, что вот мы с этим художником больше не будем работать. Но в игре этого нет. И вот эта вот трендовая тема про то, как объединять игры в AI использование, я говорил об этом в течение релиза месяц назад, и на меня все смотрели, мои коллеги, и, Миш, ты тоже, по-моему, типа с круглыми глазами, типа, Алекс уже ебанулся, типа, совсем теории заговора и все такое. О чем я говорил? Я говорил о том, что есть интерес из Азии, чтобы посты про то, как западные студии используют AI, были бы более видными. То есть
Я фольгу пошел искать, сейчас мне шапочку надо сделать.
Так, шапочку сделаем на оранжевую кепку. Ну, то есть, если гонка за технологией сейчас идет за АИ, и ты делаешь так, что на Западе люди более, как бы, хотят ненавидеть АИ использование среди западных студий, то ты, наверное, в этой гонке более выиграешь. И буквально на прошлой неделе Twitter банит 200 тысяч аккаунтов, которые были задействованы в том, чтобы искусственно этот хейт промоутить. Mm-hmm. Я даже попробовал на одном из своих смёрф-аккаунтов. У меня много смёрф-аккаунтов на Твиттере, где я всякую херню пощу. Но суть в чём. У меня аккаунт, на котором там, ну, максимум 2 лайка на пост, да? Но я просто пощу там на разные темы, которые не с геймдевом связаны, да? И я там пощу: «Ай, это плохо! Все, мы все умрем!» И у меня 300 лайков.
Mm-hmm.
Просто из ниоткуда. Ну, вообще ноль. И я...
Ну, манипуляция общественным мнением, да, через соцсети, да, это, конечно, работает, да, это, да,
вот. Но к тому, о чем мы говорили до этого, да, то есть Азия, в Китае особенно, там используются нейросети вообще на 110 тысяч процентов, это все нейросетки, и они ускоряются, в том-то и дело. То есть я не говорю, что сейчас нужно вот прямо делать какой-то своп. Я говорю, что нужно смотреть на инструментарий, который доступен, который реально ускоряет разработку и как минимум прототипирование. Потому что прототипирование — это то, препродакшн, то, что особенно в студиях, которые, возможно, нас сейчас слушают, это такая вещь, которая, она не отсекается. То есть очень часто у нас идет в пост-СНГ-шных студиях препродакшн идет в продакшн, и во время продакшн, и во время постпродакшн. А сейчас есть возможность проверить геймплей достаточно быстро и потом уже работать над этим, ну, по-правильному, скажем так. Сейчас очень интересная такая динамика в плане препрода, постпродакшена и вообще использования инструментов. Потому что, с одной стороны, это я согласен, что, ну, вот, смотря на печи, которых там сейчас приходят, нам приходит там по 100 печей в неделю, и из них 40 — это просто нейрослоп. Ну, там другим словом не
особо. Ой, я, кстати, давно не заглядывал в папку печей там.
Там очень глубокая дыра сейчас. Но я про то, что использовать эти инструменты для ускорения разработки — это окей. И гиппократия, как это по-русски, лицемерие этого всего, то, что люди, которые вот постят на Твиттере про то, как твоя игра — это там нейрослоп или что-то такое, обвинение, они не используют больше Google, они используют ChatGPT для поиска. Это мы все знаем. То есть вот это лицемерие, мне очень интересно, куда это приведет общественное мнение, особенно в западном геймдеве. Так вот, я тебе клип сделал.
Это не клип, это целый видос. Короче, да, вот есть такая проблема. Я не знаю пока, куда это придет, приведет. Но смотри, вот у нас, ну, как у нас, как, ну, я бы сказал, мы не очень большая компания. Мы такого среднего, хорошего среднего размера. До нас кризис докатился в конце 23-го года, когда мы там попрощались с большим количеством, ну,
до нас кризис докатился с течением обстоятельств, которые были очень неприятны на тот момент.
Да.
Которые, возможно, не были совсем правдивыми, и об этом мы узнаем, может быть, в конце этого года.
Вот. А до более крупных компаний, потому что она более инертная, эта штука начинает докатываться только сейчас. Посмотрите на Microsoft, посмотрите на вот то, что я сейчас сказал, что там в Tencent уже начинают перераспределять, скажем так, инвестиции. Вот, поэтому дальше будет интереснее. Вообще можно, кстати, про Microsoft поговорить, потому что за это лето произошло много чего.
Ух, блин.
Алекс, ну, такой ух.
Не, ну, как бы нужно осторожно говорить о партнерах, да, потому что мне, на самом деле, очень интересно, то есть, ну, что случилось у нас за лето? У нас поменялся гендиректор Microsoft. У нас пришла Эйша, которая заменила Фила, у которой нету гейминг-бэкграунда вообще. И изначально, как бы, все были довольно-таки скептичны по понятным причинам. Ну, как бы, типа, заходишь в интернет-клуб, когда ты не геймер, да?
Я бы не пошел работать в Tiny Build, если бы не узнал, что у Алекса там сколько? 16 тысяч часов в Расте, я бы никогда не пошел.
19 плюс-минус.
Уже 19. И последний раз просто ты, когда говорил эту цифру вслух, было 14. Я примерно накинул, Но я ошибся. Ой, как я ошибся.
Ну, это такое. Но я последний год играю в PUBG, и там уже больше тысячи. Но суть в чем? Не геймер приходит в Microsoft, и с чисто с, как бы, с экономической точки зрения начинает принимать решения. И это очень интересно, потому что ну вот что мы увидели за последние несколько недель, что Compulsion Games вернулся, типа стал независимым, который до этого делал, напомни мне, Миша, их название этой игры, которая последняя, что там, At Midnight, а до этого они делали We Happy Few. We Happy Few — одна из моих, наверное, вот в плане сингловых игр, это моя любимая игра после Bioshock Infinite.
Bioshock Серьезно? Infinite — номер один. Я что-то до нее так и не добрался, она у меня есть, но я
если
как-то...
Если мы говорим про вот последние 10-15 лет, да, то есть там до всяких там 90-х, начала 2000-х, Metal Gear Solid и так далее, да, то для меня Bioshock Infinite и потом We Happy Few. А потом они сделали что-то там от Midnight, и ну, ты смотришь на это и такой, ну, типа, это не для меня сделано, это не для геймера сделано. Эту студию убрали, убрали Тима Шейфера, закрыли кучу других, перефокусировали студию, которая отвечает за наш любимый Elder Scrolls, Bethesda. Да? То есть приходит человек, который принимает решение чисто на экономической составляющей, без эмоций. И пока что они выглядят правильно. Для бизнеса, который купил ну, Blizzard, Activision, King, да, вот эта вот массивная 60 плюс миллиардов долларов аквизиция, у тебя, ну, как бы, они печатают деньги, да, у тебя был Game Pass, который не напечатал столько денег, насколько они хотели, они об этом публично говорили, и у тебя была куча внутренних студий, которые съедали очень много бюджета. Но эта корректировка, она мега интересная, но вопрос для Xbox в целом, что дальше? Потому что сейчас цены на железо, они сумасшедшие. Если вы сейчас пытались за последний год собрать компьютер игровой, ну, блин, я вот купил этот ноутбук, который у меня сейчас здесь, с которого камера идет. Сейчас он стоит, я его купил год назад, и там 50-70 RTX, что-то такое, это такой маленький 14-дюймовый Razer. Он сейчас стоит на 40% больше, год спустя, тоже ноутбук. И что делать со следующим поколением, что делать с Xbox Game Pass, который, ну, многие, кто им пользуется, они довольны. Что делать с Xbox Series S, который, по сути, Switch. Если так посмотреть, ну, объективно, то это железо уровня
Switch. Да, он тянет назад немножко.
Да, то есть портировать на Xbox становится все меньше и меньше смысла. И если Asia сможет ответить на этот вопрос, зачем портировать на Xbox, то есть как там заработать денег, ну, тогда это выигрышная ситуация.
Да. Что еще можно сказать про Microsoft? Что у нас еще было с ним интересного?
Ну, вышел ремастер Halo. И, ну, вроде бы как зашел, но там бюджет был... это Campaign Evolved, который... Но там бюджет был слишком сумасшедший. Это, наверное, одна из последних игр Microsoft, которая с сумасшедшим бюджетом вышла. И, ну, как остаточно постпандемичная игра. До этого они сделали ремастер Gears of War, который я поиграл. Мне там PvP очень понравилось, прям интересно. Но вопрос в том, как следующий Gears of War зайдет, потому что он будет эксклюзивным, и это должен быть как бы ну, консольный селлер. Игра, которая продает консоль. А как разработчику игр, такие селлеры консолей, они очень важны, потому что они строят инсталл-базу и заставляют игроков достать из ящика этот пылящийся Xbox и вот просто поставить его, почистить и запустить.
Вот. Так что будем продолжать следить за тем, что происходит с Microsoft, его студиями. Вот интересно, куда это заведет все. Про железо даже вспоминать не хочется. Я вообще хотел где-то там когда-нибудь компьютер покупать, но сижу, конечно, смотрю на это безобразие. Не, ну у меня как бы есть план. У меня ребенок подрастает, и она хочет себе новый компьютер. Что обычно делает батя? Он покупает себе новый компьютер, ребенку отдаешь старый. Вот. Ну понимаешь, Алекс, у меня в моем компьютере 64 гигабайта памяти. Потому что, когда я ее покупал, она была вот на самом-самом... То есть у меня разница была купить мне 32 62 или 64, образно там была разница 50 евро. Я на это даже не задумывался. Я могу сейчас продать эти 64 гигабайта памяти и купить себе, новый, не знаю, на новый дом. Из этой памяти построить себе новый дом в Нидерландах. Вот, замечательно. Так что давайте не будем о грустном. Так, продолжаем про Gamescom. На чем мы остановились? Да. Да.
Мы, ой, много чего я рассказывала, что там было. Мы еще также, кстати, провели две happy hour. Одну на португальском павильоне, одну на...
Растем.
Да, класс, давай. И на сербском разливали ракию, что было очень клево. Вот, и также организовывали клевый динер совместно с нашими партнерами из XO. Алекс куда-то убежал, наверное, что-то по релизу. Да. На закате вместе с XO и португальским геймхабом, что было тоже очень круто. На самом деле, это, наверное, был Gamescom, когда мы работали просто безумно очень много. И так, ну просто огромное количество встреч, огромное количество этих сайт-проектов, всяких ужинов, вечеринок и так далее. Из, наверное, больших хайлайтов это был каждый год Лена Лобова проходит украинскую ресепшн и аукцион. Я туда в очередной раз задонатила свою картину. Я же рисую маслом теперь. Вот. Мы ее продали за 1000 евро. У-у-у! Так что очень-очень круто. Кстати, очень интересный такой тренд, который заметили. Очень многие украинские компании, которые там разработчики, аутсорсеры и так далее, они стараются себя больше не позиционировать как компании из Украины, из какие-нибудь любые другие, потому что тяжелее найти бизнес-партнеров, так как считается, естественно, понятно, что это очень рисковая затея, потому что если как бы команда будет blackout или так далее, то есть с точки зрения бизнес-рисков никто не хочет сейчас это делать.
И не было же этого стенда украинского в этом году? Был? А да, я что-то не заметил. Да. Я по бизнес-зоне так быстро пробежал, что я что-то не обратил внимания.
Он в уголочку был. Он был в уголочку четвертого павильона через один павильон от португальского.
Португальский. Ладно, извините, я это не...
Тайским, этот, господи, Сави Групп, и украинский был в уголку. Сразу вот. Ну, он был большой, классный, там было очень много компаний. Вот, так что, да, вот. Ты, Димиш, давай лучше расскажи, ты же зашел в зону игр, в зону консюмерскую.
Да. Слава богу, я, короче, у меня есть традиция, что я, когда я езжу туда с партнерами нашими встречаться, я там по работе занимаюсь, помимо нашего бэк-каталога, скидками и прочее, я еще занимаюсь дистрибуцией Steam-ключей. Кстати, про это тоже надо рассказать, тут такие штуки, происходят с ключами. Поэтому я себе все встречи стараюсь на четверг поставить. У меня их не так много, у меня их штук 7, наверное, 8. Вот, помимо того, что я там еще с кем-то так вне своей деятельности встречаюсь. И вот в среду это самый лучший день для того, чтобы погулять по шоу-флор, потому что это еще неофициальный день, туда нельзя купить просто так, ну, образно, просто так билет, потому что это трейд-визитор, то там ходит в основном пресса и те люди, которые покупают там, не знаю, на 3 дня себе с посещения бизнес-зоны. Вот. Очередей больших нет. Играть, конечно, в какую-то игру на Gamescom'е я... Там Лера пишет 7-8 встреч со своим 50. Я видел расписание Лерики, мне до сих пор кошмар снятся. Это лучший день для того, чтобы погулять по выставке. Во-первых, не будете толкаться в переходах, не будете толкаться у стендов, можно все посмотреть. Но некоторые стенды еще раскочегариваются. Кстати, очень странно, я видел один стенд, вот по поводу засилия азиатских компаний. Я видел стенд, на котором даже нет латиницы написанного названия игры. Я это сфотографировал, это просто... шоу-флор, там стоят несколько баннеров, и что-то по-китайски написано. Все. То есть, как бы люди, возможно, они его, не знаю, с China Joy перевезли этот стенд в таком же состоянии. Но вы могли бы хотя бы, ну, я не знаю, как эта игра называется, я не буду к вам подходить и спрашивать, мне понравилась ваша картинка, как игра называется. Нет, я этого не буду делать. Зачем люди туда поехали? Что? Как? Вот. Опять же, да, вот этот тренд, что потихоньку крупные азиатские стенды вытесняют абсолютно все. Большие стенды себе может позволить сейчас, ну не позволить, в смысле делает там, например, очень много Ubisoft, потому что у него много проектов сейчас. Microsoft стенд скукожился, он гораздо меньше. Blizzard'а в этом году не было. В прошлом году они запускали World of Warcraft Midnight, и они отгрохали огромнейшее помещение с офигеннейшим. Наверное, я лучше стендов, наверное, в жизни, по-моему, не видел, как сделали Microsoft, Activision Blizzard для World of Warcraft. Я по привычке, я всегда знал, что Microsoft-ский стенд находится на 8-м павильоне, это вот там самый дальний, который есть. Я туда такой топ-топ-топ, замечательно иду, прихожу, а на его месте находится стенд Subway. И местной конторы Реви, такая немецкая сеть супермаркетов, это образно пятерочка. И я такой, боже, куда делся Microsoft? Почему я не вижу там Фила Спенсера? Оказывается, они переехали в 7-й, и он стал, ну, очень маленький. То есть там для Microsoft не те объемы, к которым мы привыкли. Но при этом, конечно, были, естественно, отдельные стенды там для Call of Duty. Call of Duty даже стенд в двух местах был, потому что они в этом году, как я узнал, они со своей Call of Duty дропают поддержку предыдущего пастгена. Теперь Call of Duty, она чисто на current gen'е. И вот впервые за какое-то безумное количество времени она будет выходить на Switch 2. Call of Duty. И вот поэтому у них был стенд еще на Nintendo, и вот еще отдельный там, еще в другой зоне. Вот. И в целом с годами, когда ты ездишь на Gamescom, ты примерно привыкаешь, что где находится. Вот иногда такие вещи ты замечаешь, что кто-то куда-то там перебрался, кто-то поджался, кто-то увеличился. Вот. У меня на канале на Ютубе можете найти, я это с телефона безобразие стримил, можете вместе со мной виртуально погулять, я там отвечал на вопросы. Вот я это делаю практически каждый год, вполне себе неплохое занятие. Жалко, в этом году Серега Галенкин не приехал, так бы мы с ним, конечно.
Так что, они все не приехали? Мы
да, нет, что значит жалко, что ты, Серега, Алекс не приехал, там, Чумаков не приехал, все. Все, мы недовольны. Приезжайте чаще на Gamescom. Вот. Что еще можно было заметить? То, что сказал, что много-много, все больше и больше азиатских крупных проектов, тех, про которые ты даже там никогда не слышал, даже без местной локализации. Но в целом... самая большая новость этого Gamescom'а, шницель в столовой уменьшился в 2 раза. Все, теперь я не наедаюсь обычным шницелем на Gamescom'е. Он был вот немецкий здоровый шницель, сейчас он ровно половина. Все, больше новостей про Gamescom.
Но Carry такие же вкусные. Я слопала их 6 раз. Подожди, мы еще знаешь, про что они говорили? Про безопасность, потому что два больших
скандала.
Да. Ну, давай, не знаю.
Я хотел начать с маленького дисклеймера. Я на Gamescom'е себя не чувствовал не в безопасности, скажем так. Вполне себе нормально, да. Я себя чувствовал нормально, вот. Я себя неуютно чувствовал около центрального вокзала, но в целом в Европе, где у нас отель находился совсем рядом, но в целом в Европе это нормально. В крупном городе, вокруг вокзала, да вообще, наверное, в любой стране лучше как бы не шататься по вечерам, по ночам. Надо быть более-менее осторожным, потому что вокзалы привлекают к себе довольно странную публику. Вот. А на выставке, окей. Новости появились. Да, Алекс, смотри, хочет сказать. Давай я тебе передаю микрофон.
Ну, я просто вот следил за развитием всех этих новостей. То есть, как бы мы, когда выставлялись на Gamescom в консумерской зоне, ну там уже 8-10 лет назад, да, у нас там воровали свак, там пытались контроллеры украсть. Ну, типа дети во время шоу. Uh-huh. А что в этом году довольно-таки интересно, то что после первого дня, когда только бизнес, куча разработчиков. Там 4-5, что я видел, сказали, что у них украли оборудование. И как бы, ну, когда...
Давай поясню, смотри, бизнес-зона — это отдельная штука, куда ты можешь пройти только через, по бейджу, через security, там тебя проверяют. Случайных бейдж с доступом в эту зону может получить только человек, который получил approve на то, что ты имеешь какое-то отношение к индустрии разработки игр. Когда ты делаешь себе профиль на сайте Gamescom, я... Ну, переподтверждать профиль не надо, но несколько лет назад я там свою визитку сабмитил, чтобы они меня вручную проверили и сказали, да, ты можешь туда пойти. Естественно, у разработчиков там, не знаю, ноутбуки, на которых они делают показы, ты же не будешь их с собой постоянно таскать. Ты и так за весь день...
говорят, не таскать их с собой. Да. Они говорят, сама организация, что типа не надо нам нагружать security с утра, когда вы там проходите с кучей оборудования, просто оставляйте. И как бы люди с опытом будут запирать это куда-то, когда на стенде есть. Люди без опыта, ну, может быть, просто оставят.
Но... Да. Если что, забрать ты можешь его в тумбочку, но тумбочка, да, знаете, такие тумбочки... Я даже не могу, ни у кого, наверное, дома таких плохих тумбочек нет, потому что они из ДСП, и вот там вот такой вот ключик, который, не знаю, ты дернешь вот эту вот штуку, она вылетит. Ну, там.
Просто кредиткой вот так вот вверх этот замочек, и все. Но это значит, что... Вот, почему мы так деликатно к этому подводим? Что разработчики приходят на второй день, у них нет оборудования. Это, скорее всего, случилось во время закрытого шоу-флора. В прошлом году у Gamescom, там прямо на национальных новостях была статья, что из 150 персонала, 60 или 80, я сейчас точно не помню, людей было, которые работали с security на Gamescom, которые не имели права работать в Германии. Это все, что я могу сказать, чтобы это вне контекста не разлетелось. В этом году у нас куча краш.
И была жалоба на став, что они английского не знают. Это на самом деле тоже... Да. Ну, вообще, это большая, ну, я бы сказал, не проблема, а особенность крупных европейских стран. Вот Франция, Германия, что люди местные, они не очень знают английский. Ну, им не нужно, потому что в целом, ну, я живу в Германии, как бы... Германия самодостаточная страна. Тебе не надо даже за ее пределы никуда выезжать, потому что внутренним туризмом... У тебя в Германии есть все. У тебя есть горы, у тебя есть море, у тебя есть все, что угодно.
Ну, вот, смотрите... Что произошло? Это происходит вот эти вот, ну, типа, про-кражи. И потом один чувак выкладывает видео про то, как у него не украли на Gamescom ничего. Он все положил в рюкзак. Потом у него украли рюкзак. Он побежал за чуваками, которые украли рюкзак у него в центре Кёльна. И ему разрезали руку. То есть его пытались пырнуть ножом. И вот эта вот, как бы, секвенция, это... Ну, плохой такой довольно-таки имидж создает. Это больше про то, что если вы думаете ехать на Gamescom, нужно иметь в виду, что вы там в стране первого мира, Германия, все такое там безопасно. Нет, это уже неправда, к сожалению. Просто нужно всегда быть на чайку, нужно осматриваться, если вы девушка, не ходить одной. Это просто факты современной реалии.
Да.
Так жути нагнали, сейчас народ перестанет на Gamescom ездить. Не, приезжайте, там классно. Не, ну, просто пока еще не совсем понятно. Я не помню, было ли какое-то официальное заявление от Gamescom?
Ой, да, они написали в Твиттере ужасный пост, который читался как «Вам надо было купить дополнительную security на свой бус, сами виноваты, вот, у нас лапки». Очень неприятный респонс, то есть, ну, индустрия, как бы, прямо ж все обозлились на Твиттере на этот ответ Gamescom, потому что вместо, там, не знаю, сочувствия сказать «мы разберемся в ситуации», они такие, ну, мы передали
или
в полицию.
Или помочь, там. Или
я понимаю.
Слушайте, да. это же немцы, ну что у них есть социальное что-то. Мы передали в полицию, все.
Вот здесь вот написано, что ты мог купить себе охрану. Вот.
Да. Да. Все, согласно, вот согласно прескуранту.
Это просто.
Да.
Да. Да, к сожалению, я могу понять, то есть вот как бы тоже были обсуждения там в Твиттере, не в Твиттере, куча везде. Я как организатор мероприятия, я понимаю прецедент. Многие говорят, вот там у разработчика Индика украли ноутбук, ну типа купите ему новый ноутбук. Но это ставит прецедент, потому что если ты как организатор, и ты купишь одному разработчику ноутбук, потом все остальные инди-разработчики будут прятать ноутбуки,
говорить,
что они украли, и зарабатывают на этом деньги, потому что любая система, которая, ну, она будет абьюзиться. Угу. Вот, и то есть, ну, я бы со стороны организатора, ну, можно как-то решить, придумать, там, не знаю, там, дать бесплатное место или это на следующий год, ну, не знаю, там, или скидку, или еще что. Ну, и не такой ответ... как они написали.
Чтобы вы понимали, Лейка занимается ивентами уже полжизни просто. Она как бы понимает, что говорит. Ее в этом случае надо послушать.
Вот. Ну, что ж. Как это? От этого на Gamescom никто не будет, не будет ездить, все еще люди будут приезжать, потому что все еще Gamescom — это самая большая выставка в мире. Вот. Больше ее нету. Красота Gamescom в том, что он, ну, то есть хорошие сообщения, огромные павильоны, доступность. То есть вся индустрия съезжается. И азиаты приезжают, им, конечно, тяжелее из-за виз, но все равно и американцы. И это классная точка, место сбора для всего.
У меня вот партнеры из Пекина приезжали, они говорят, мы летели сюда 20 часов. То есть, потому что надо, нету прямого рейса в Германию. Они, по-моему, господи, через Дубай, что ли, летели, что-то такое.
Да, вариант сейчас. Да, в общем, Gamescom — это классная выставка. Если вы никогда не были, очень рекомендую вам поехать, но только не делайте его самой первой конференции. Съездите сначала на маленькие конференции, на небольшие, узнайте людей и так далее. Но если вы потом уже были на куче мероприятий, едьте на Gamescom, потому что если Gamescom — это первая конференция, это просто, это я не знаю, это too overwhelming. Будет очень тяжело разобраться, непонятно, что происходит, без инвитейшенов на диннеры и знакомств. Это будет прям очень-очень-очень тяжело. Вот, поэтому, да, приезжайте на маленькие мероприятия. Speaking about...
Да, Лера, я вот сейчас так как бы восхитился тобой, что у нас за всю историю 14 лет... Уже, кстати, у нас же 15-й сезон начался, мам дорогая. 15-й год подкаста идет. Никогда такой плавной и хорошо сделанной подводки на смену темы у нас не было. Мы хотим поговорить про ближайшие ивенты, которые у нас организует Лера. Это DevGam. Во-первых,
да.
Ближайшее — это Сербия. Все, сразу начинаем с Казахстана.
Подожди, ближайшее через 3 дня, да, 7 сентября, у нас дедлайн подачи игр на DevGam Awards. Это самый наш большой крутой конкурс. Третий год мы его делаем с огромным призовым фондом. Господи, призовым фондом $100,000 от компании Score Warrior среди 12 номинаций. Нет, 10 номинаций. Плюс 4 номинации. Это спонсорские от Epic Games Store, от Unreal Engine, от Unity и Tiny Build. Вот, да, куча-куча денег, что очень классно. И подачи бесплатные.
Анта, расскажи про требования к проектам, что требуется.
У вас должно быть в компании не больше 50 человек. То есть, если, извините, у вас 14 человек в команде, вы разрабатываете игру, но вы часть крафтона, или мы вас не возьмем. Вот. Или там часть варгейминга, да. Вот. Затем, значит, до 50 человек в компании. Игра или не вышедшая, или вышедшая, но не больше года назад. Вот, точная дата у нас в правилах есть. Обязательно иметь playable build и обязательно иметь минимум 10 минут геймплей-видео, потому что первый тур — это pre-selection round, он оценивается по геймплей-видео, второй — он оценивается по билду, уже играя в разные эти. У меня 180 судей из индустрии, просто какое-то безумное количество. Я сама сделала судейскую систему, на вайп кодила. Ей, ай, спасибо большое. Да, вообще, так чувствую себя хорошо разработчиком, это невероятно, так что я тебя тоже этот, как его...
Вайп-кодер. Мам, я вайп-кодер.
Да, и в этом году, как всегда, церемония награждения будет на DevGam в Лиссабоне в ноябре. Мало того, у нас есть новый партнер, это IGN, причем американский, и мы будем лайв-стримить церемонию на IGN, мы также будем
делать круто.
Анонсы проектов или анонсы там каких-нибудь DLC и так далее, у нас там от 5 до 10 слотов, то есть мы хотим, чтобы наша церемония награждения также еще была интересна и обычным игрокам, посмотреть какие-то релизы.
Мы с IGN начали... Да, мы с IGN же как-то эти билд довольно часто работаем по всяким нашим ивентам и да, вполне себе очень сильно довольны с их покрытием.
Ну, вот мы первый раз тоже поработаем. Так что мы были очень рады. Мы как раз виделись с ребятами из IGN на Gamescom. Это единственный раз, когда я зашла на Озону.
Угу. У них был большой стенд, где там... как это? Не будка, загражденная вот этим плексиглазом, чтобы не было лишнего шума. И там сидели люди, постоянно что-то рассказывали.
А внутри еще этот, как этот космический запуск-центр, где куча-куча компьютеров, и все там туда-сюда, social media. Ну, в общем, да, так что это DevGam Awards, это первое. Второе, у нас до конца года еще будет две конференции. Первая конференция, она будет в Белграде 29-30 сентября. Наконец-то конференция, куда не нужны визы никому, ни азиатам. У нас, между прочим, туда приедет делегация, у нас будут китайские спикеры, у нас едет корейская делегация. Это прям вах-вах-вах-вах-вах. Мы эту конференцию делаем совместно с сербской игровой ассоциацией. Если вы там в Сербии были, знаете, ассоциация у них очень классная, она реально очень много делает для индустрии, не просто для галочки. И вот 3 года подряд они делали конференцию For the Win. Но это была их такая локальная конференция. Туда в основном 90% это приходили сербы. Именно сербы, не наши переехавшие ребята, а именно вот сербы. Вот. И они поняли, что им нужно развивать свой бренд. Они хотели больше иностранных участников и решили...
И тут ты такая, хопа.
Не я, а Маша.
А Маша, да, Маша сегодня DevGam, она сейчас в Сербии живет. Она там живет годика полтора, по-моему, если не изменяет память.
Мы ее пригласим обязательно на подкаст, когда закончится сербский DevGam, чтобы можно было про индустрию Сербии поговорить. Это прям тоже интересный топик. Вот, ну и вот мы хотим быть таким вот мостиком между сербами и вот, как это, релокантными компаниями. Потому что в Сербии реально мы видим... большой потенциал. Это может стать огромной классной площадкой, в частности из-за виз. Из-за виз, потому что, извините, китайцам прямые полеты в Китай, они могут приехать. Хидео Кодзима приезжает каждые 3-4 месяца в Сербию, в Белград, потому что он работает с Literal Studio, постоянно постит какие-нибудь фоточки в Инстаграме, и Маша такая, это в соседнем дворе. Так что если у нас когда-нибудь будет Хидео Кодзима, он будет на белградской конференции. У нас невероятный состав. У нас там, господи, там рекламу Миша, мы не зачитали, но в ней как раз написано: а, у нас прилетит этот, господи, keynote speaker из Новой Зеландии. Это будет просто невероятно. Это Джонатан Роджерс, директор Path of Exile 2, если вы знаете такую маленькую игру, совсем успешную, охеренно успешную. Вот. Также у нас будет, ну, понятно, Unreal Engine, Unity, Supercell, CD Projekt Red, JetBrains, там даже кто-то с Devolver Digital приезжает, между прочим. Вот.
Тусовка грядет, конечно.
Тусовка будет очень большая, тусовка будет классная. Помимо прочего, у нас будет 3 AI-воркшопа. Можете себе представить? И один из них будет вести кто? Олег Чумаков.
Олег Чумаков. Кстати, Олег Чумаков еще после того, как он там пройдет воркшоп, у нас, по-моему, на октябрь уже с ним запланирован... А я как раз в тот день, когда я прилетаю из Сербии, вечером еще у нас будет подкаст, и там будет Олег с Алексеем, которые вот были у нас периодически подкасты аишные. Там мы разберем последние тренды для разработки и все, что нужно знать. Mm-hmm. Так что это приходите тоже. И Олега можно не только, короче, на... Блин, а он успеет прилететь или нет?
Он когда... Он успеет.
Все успеет. Мы с ним уже договорились, все, значит, все нормально.
Ты представляешь, мы вчетвером увидимся в Сербии. Это невероятно, да.
Фантастика. А если
вот... Каленкина принт делать. 100%.
Во-о-о.
Ой, я вспомню, на одной же... На какой мы делали? В Беларуси, по-моему, в Минске был, да. Мы печатали картонного Галенкина и с ним все фотографировались.
Такой высокий, как...
И нам всем приходилось немножко приседать, чтобы его можно было обнимать.
Бюджет мы еще успеем. Еще 4 недели до конференции, и мы успеем напечатать Галенкина.
Надо эти файлы найти. Все, кстати, с этим не сильно изменился с тех этих. Что значит, ты его просила, знаете, в полный рост Галенкина. Где-то у Лейки есть точная вообще скан.
60, это не
полный, да, рост. Скан Галенкина вообще в полный рост.
Да. Ну, вот. Кстати, я же там тоже буду говорить про Сент.
Да, о, давай, пока. Да. Прежде чем я перейду про Лиссабонскую, давай немножечко про сербскую поговорим.
Не, ну про что у тебя будет доклад, да?
У меня будет доклад про Сент, но вот просто чтобы дать контекст, почему у меня было очень тяжелое лето, такое для начала. То есть у нас на Summer Games Fest, который был в начале июня, у нас было два анонса. Первый был про Last Harbor, который я хочу немножко отдельно поговорить, потому что это немножко такая личная, как бы inspirational личная вещь. Получается, мы анонсировали игру, которая про выживание зомби-апокалипсиса на лодке. Last Harbor называется. Вдохновлено островами Сан-Хуан в Вашингтон-стейте. Для тех, кто не в курсе, мы с Лерикой такие довольно-таки энтузиастичные лодочники с 2019 года, и мы не знали, что это нам будет так нравиться, и Кузьмич улыбается, потому что ну, был инцидент, когда мы чуть не утопили его.
Да, первый же корпоратив, это мы на лодке в Сиэтле, там, ну как сказать... Как это правильно? Гавань? Гавань, наверное, ну, да?
Да, там гавань была, где глубина 180 метров, но...
Да, и я как бы немножечко... То есть они встали на якорь. Вы понимаете, что если кидается якорь у лодки, лодка не стоит на месте. Она вот как бы качается, она вот... Да, вот да, она вот так вот вращается. Ну, я это надел это, жилетик такой. Mm-hmm. Уже все наелись пельменей. Все уже...
Ты пельмени готовишь?
Я готовил на яхте пельмени, да, это куда без этого, это наш мемный...
А, там же сработала еще сигнализация на пожарную безопасность, это я помню, когда готовил пельмени.
Да, было, короче, очень волнительно, ну, я туда прыгнул, и как бы, ну, я на самом деле плаваю не очень хорошо, вот, ну, тут жилет как бы есть, я спокойно, да, я был в жилете, я за себя не боялся, но проблема в том, что я как бы... Я поплавал и пытаюсь плыть к лодке, а лодка от меня. И я плыву к лодке, лодка от меня. И вот тут вот у меня вот ребята там ржали, конечно, с этого, что видят мое лицо, которое выражает некий хтонический такой ужас, что я вот вижу, но я к лодке, лодка от меня. Я ее как это, никак не могу догнать эту черепаху. Вот, и за мной прыгают ребята и начинают меня подтаскивать уже. И это каждый чертов раз. На каждом корпоративе про это вспоминают. Вот как это. Но стоило один раз поплавать в это самое в Сиэтле, и с тех пор тебя вспоминают как человека, который чуть не словил паническую атаку с лодки.
Нормально. Там течения не было, там была пресная вода, там не было акул. Так что, но суть в чем, что во время пандемии, когда локдауны были, они были довольно-таки сильные в Сиэтле, и типа, ну и что делать? Ну, запаковали лодку и поехали по островам. И это прямое вдохновение игры Last Harbor про то, как это ощущалось, как зомби-апокалипсис. Потому что там, ну, ты сходишь с лодки, все улицы пустые, все замершее во времени такое. Если ты кого-то видишь, они тебя обходят там за 25 метров. И когда ты это дело эксплоришь, там вот прямо вот ощущение, что а вот что, если вот сейчас на самом деле станет очень плохо? И вот эта фантазия выживания на лодке, как это было бы, это прямое вдохновение Last Harbor. И мы его анонсировали вот прямо на Summer Games Fest. Это был анонсный трейлер. И у нас уже, по-моему, больше 400 тысяч фишистов. То есть новости будут скоро на эту игру, но это было очень интересно. Но второй анонс, который у нас там был, это то, что мы запускаем Sand. И мы даем дату релиза. И в день даты релиза мы откладываем это. Там, получается, я об этом буду детально говорить в постмортеме, но у нас как было? Мы откладывали игру, по-моему, 7 раз, что-то такое. Потом мы анонсировали на Summer Game Fest, и мы еще раз откладываем, потому что у нас там проблемы с серверами. В день релиза, получается, мы как сделали? У нас была игрушка, которая... приложение, оно было сначала 1.0, потом Early Access мы просили в альфа менять, и потом мы просили, типа, не, мы на самом деле не будем делать Early Access, мы сделаем 1.0 опять. И они сказали, все окей, все зашибись. Но страница пошла обратно в ревью на Стиме в этом процессе. И они сказали, ну, типа, ну, ты просто пометишь mark as review, и оно автоматически пройдет, и потом сможешь релизнуться. Мы такие, окей, ничего не трогаем, все нормально. Час релиза, мы нажимаем эту кнопку, ваша страница висит в ревью. Хм. Окей, Valve просыпается, типа, ну, через 4-5 часов после этого момента. Мы такие, ну ладно, подождем. У нас комьюнити начинает сходить с ума. Все очень плохо. Valve просыпается. В итоге релиз уже отложен на 4-5 часов. И они такие, мы не знаем, что происходит. Типа, у вас какой-то баг. Ни одна игра не шла из 1.0 в Early Access и потом обратно в 1.0. И мы такие,
сломали.
Ну, мы... Они говорят, мы сейчас посмотрим. Я уже тексты всех, кого я знаю в Valve, типа, help, Gabe, помоги, пожалуйста. В итоге 8 часов после изначального релизного акта они нам вручную что-то там переписали, все, типа, кнопка работает. Я помню, я на этом, на лайвстриме, это уже там, наверное, ну, полночь, я в Латвии нахожусь, уже темно на улице, я сижу там в шатре, и мы лайвстримим с командой, там, типа, все находятся, кто наши ребята со Львова, и я лайвстримлю, как я открываю браузер, нажимаю эту кнопку «Release my app», и она мне, сука, нажимается. Там у пару людей, по-моему, сердце остановилось, но в итоге оказалось, что у меня браузерные экстеншены заблокированы, и там что-то там не работало, потому что я давно эту кнопку не нажимал. В итоге у нас Надя, наш продюсер на Сэнди, нажал эту кнопку и релизнулись. И long story short, вкратце, если там 2 недели никакого сна, потому что нас атакуют DDoS, потом нас атакуют читеры, потом... Пинат начинает нас стримить. Мы самая стриминная игра на Твиче. У нас там 80 тысяч человек на Твиче. У нас там 40 тысяч в онлайне. Все ломается.
На доклад!
Я все на доклад, но это просто... Для меня это был, как продюсеру, самый тяжелый релиз моей жизни. Ну, вообще ничто не сравнимо. До этого только был Secret Neighbor и с той же студии, с ребятами из Hello Games.
Ты не видишь здесь тенденции, Алекс? Подожди.
Не, ну хайпа было много на обе игры. То есть вот, это для нас было начало лета. Потом мы релизнули Restore.
Хози еще был.
Не, Хози был заранее, Хози был весной.
А, да, он же еще... А, все, простите.
Да, да, он был весной.
Подкаст так давно не был, что мы... Да, подкаст уже, короче, ладно, это я туплю, да.
Так вот, а потом мы чуть больше месяца назад анонсировали Graveyard Keeper 2, который сиквел к одной из наших самых популярных игр, которые разработали ребята из Lazy Bear. Никита и Слава, вам привет. Где, получается, мы сделали несколько очень тупых вещей, на которые нам Valve писали, вы тупые. Типа, не делайте этого. Это не сработает. И, получается, что мы сделали? Мы анонсировали сиквел. Мы не сказали дату, когда он релиз. Мы просто сделали изначальную игру, у которой там больше половины миллиона вещестов была в состоянии, бесплатно. И, естественно, у нее там десятки тысяч онлайн идет. В этот клиент, мы его обновили заранее, встроен виш-лист на Graveyard Keeper 2. И куча людей начинает играть и виш-лист и Graveyard Keeper 2. Внезапно мы становимся по виш-лист активности на SteamDB топ-1 игрой. И у нас, по-моему, мы за несколько дней до 500 000 вишистов залетели. То есть очень так хорошо пошло. Потом вторая фаза этой инициативы, она была буквально на прошлой неделе, когда мы запустили предзаказы.
Это, я вот не помню, мы для кого-то делали, а вот для кого я не помню. Но это было лет 5 назад. Какую игру?
Давно.
И, какую игру мы еще с предзаказами мучились еще? Блин, я же не помню даже.
Ну, у нас было несколько, но... оно сейчас, ландскейп настолько поменялся, что предзаказы как таковые, они не имеют смысла вообще. потому что тебе нужно иметь все свои продажи в первый день, чтобы у тебя, ну, как в гросс-чартах, в топ-гроссинге, ты везде был в топ.
Да, Valve это тоже советует. Да, я помню, когда мы обсуждали какие-то из спецзаказов, они нам, по-моему, даже пару раз отказывали, говоря, что типа, ну, мы думаем, что для этой игры это не сработает. Это размажет пик продаж, а как, чтобы вы понимали, Steam это алгоритмическая машина с минимальным вмешательством в виде курируемых списков, daily deal'ов и так далее. Но вам для того, чтобы успешно релизнуть игру на Steam, в первый день продаж у вас должно быть максимальные показатели. Если Valve это видит, эту игру начинают растаскивать внутри платформы по всем рекомендуемым местам. Вы попадаете в топе, больше людей это видит, и как бы... Это очень важный шаг.
Да, ну, в итоге, я так, типа, инсайд для подкаста, для наших слушателей. Мы не хотели запускать предзаказы так рано. Мы хотели запускать в середине сентября, примерно через 2 недели от сегодня. Но нам пришлось это сделать, потому что...
Опять кнопкой промахнулся, Алекс.
Нет, потому что мы хотели делать предзаказы на всех платформах, а для этого... На консольных платформах нужно минимум месяц. Поэтому мы запустили предзаказы из ниоткуда. И мы такие думали, ну, окей, там, соберем там, пару тысяч предзаказов, типа, будем довольны. Сейчас у нас 1,2 ляма предзаказов на Gravity Rush 2. Что никакого...
Это в штуках или в деньгах?
А, в деньгах.
Я так испугал уже один...
Там был бы инфаркт, да.
Да-да, там я уже чуть не схватил.
Это все прелюдия для того, что будет примерно через 2 недели. И тогда это дело, если вот мы все правильно прочитали, взорвется. И если все, что я говорю, сбудется, то это будет, наверное, наш самый успешный релиз в истории.
Это очень популярная франшиза. Я могу сказать, что я всегда в распродажах, если смотрю отчеты... После каждой распродажи Graveyard Keeper всегда в топ-5, как вечно зеленый тайтл у нас присутствует по деньгам и по количеству копий. Valve тоже любит первую часть очень игру. Я помню, что несколько раз они нам говорят, слушайте, вот... Или я не могу про это говорить, я не знаю.
Такое.
Ну хорошо, ладно, не буду. Короче, Valve любит очень... Valve очень... Да, 6-7. Valve очень любит Graveyard Keeper и в целом... Не, понятно, да. Что сиквел второй части у нас будет, ну, это успех, ну, такой предрешенный.
Ну, ты просто понимаешь, когда мы начали вот думать про этот план, который, ну, люди поймут, ну, опять-таки, через 2 недели, он настолько тупой был на бумаге. Типа, мы делаем вот 3 вещи подряд, которые не стоит делать. Угу. Типа, раздавать игру бесплатно. Не стоит делать. Предзаказ за месяц. Не стоит делать. Вообще все сказали, типа, тупейшая идея, которую обе пока что оказались правдивой. И третье, о чем я сейчас не могу говорить, но когда вы это увидите, вы поймете. И если гипотеза будет права, то игра будет уже в топ-гроссинге через 2 недели. И предзаказный бонус у нас — это парочка скинов и баня внутри игры. Потому что почему бы и нет?
Мы еще, кстати, забыли про Happy's Humble Burger Call сказать, что мы кооператив запустили в июле.
А, да, точно. Да, это вот как раз Антон тоже запускал у нас.
Burger Антон Call, машина.
Да, у нас и Тима, и Антон, наши экзак-продюсеры, прям бешеные люди. Это получается у нас такой френд-своп. Скажем так, мультиплеер-версия нашей франшизы Happy's Humble про хоррор внутри ресторанов. Игра зашла сначала относительно хорошо, сейчас она чуть-чуть просела, но у нас есть апдейт, который связан с PvP, который, мы надеемся, поможет этой франшизе. Это больше, на самом деле, переходит в такую в тему френдслопов, которые я тоже хотел чуть-чуть поговорить. Потому что сейчас у нас сколько, за прошлую неделю на Steam запустилось 720 игр. И очень много френдслопа. То есть кооп-игры, которые основаны на какой-то одной механике, которые стоят обычно меньше 5 баксов и горят очень быстро и прогорают очень быстро.
Ну, некоторые, конечно, живут вечно. Вот мы сейчас с друзьями на выходных будем собираться опять в Пик. Там они выпустили новый биом, я еще не смотрел на это, да. Да, был финальный апдейт, хочется посмотреть на финальную форму Френдслопа. Но мы в ней довольно так неплохо времени провели. И плюс игра стоит очень мало денег. Кстати, у них была очень интересная по поводу цены, как они решили, почему-то будет игра стоить 7 с чем-то евро. В долларах, я не помню. У них, по-моему, было заявление, что, типа, игроки воспринимают, типа, $8 это $10, там, а $7 это $5. Поэтому тебе нужно быть примерно... А всегда у тебя в голове цена округляется до ближайшей пятерки, и ты воспринимаешь эту цену, это такая психология, что, что у тебя игра, вот, типа, ну, что там, $5, я потрачу. Ну, заплатил 7, но это все равно для меня в голове, там, типа, 5.
Ну, кофе купил, по сути.
Да-да, и это очень хорошо работает на таких вот кооперативных играх, потому что тебе не интересно в нее одному играть, тебе нужно обязательно туда друзей тащить. Mm-hmm. По сути, они тебе продают там не одну копию, а там 4 копии за раз. И уже игра стоит там не $7, а 7,4, очень много денег. Я не помню математику. Вот. Что у нас еще было? Так, по релизам у нас... Вот это ближайшее. Как там у нас себя спидранов чувствует, Алекс?
Ну, сейчас несколько тысяч человек онлайн по всем платформам на Steam.
На Steam ровно 1000, я смотрю.
Ровно 1000, да. Ревьюшки у нас сейчас не очень, надо будет на это посмотреть.
42%.
Да, сейчас будем разбирать.
Так, пошли читать ревью. Сейчас, Алекс, будет сейчас закончится подкаст.
Да. Нет, давай это в лайве не будем делать. Антон лысеет, наверное, время от времени. Ну, посмотрим. Опять гипотеза есть. Посмотрим, насколько она будет правдива.
О, не могу не зачитать комментарии из чата. Всем привет, просто зашел сказать спасибо за ваши подкасты. После такого долгого перерыва я понял, что ваш подкаст как глоток свежего воздуха, который всегда поднимает настроение. Еще раз спасибо за ваш труд.
Спасибо большое.
Большое спасибо за такие комментарии. У подкаста нет спонсоров, поэтому мы живем благодаря такому топливу. Пожалуйста, пишите нам фидбэк, ставьте нам лайки, подписывайтесь, советуйте друзьям. Мы делаем это для того.
Не делай так.
Говорите. Как?
А как я говорю?
Ну, ставьте нам лайки, подкасты.
Господи, в кого я превратился? Вот, все.
Ой, боже. Миша, спасибо за подкаст. Отлично.
Да.
На Дивгаме в Сербии, потому что я туда частично, как бы, зачем я туда езжу, чтобы спасибо за подкаст получать. Вот, вообще, на самом деле, Алекс, вот смотри, если так немножко оглянуться на последние релизы, я хотел у тебя выпытать, ты же у нас человек приближенный к релизной машине, я, слава богу, там не участвую, иначе бы у меня здоровья не хватило.
Это тяжелая работа, да.
Вот, ты заметил какие-то тренды или советы, что сейчас работает на Steam, что нет? Ну, такое вот как бы, ты вот всегда думал, что оно вот так вот, а потом раз, короче, релиз, и такой хоба, а у нас есть какая-то интересная инфа. Есть что-нибудь такое из последних наблюдений?
Ну, ты знаешь, плейтесты. Мы используем плейтесты очень интенсивно. Буквально несколько недель назад мы анонсировали Probably Stolen. Это наш, типа, симулятор этого как-то pawnshop, как-то по-русски.
Закладывать?
Когда ты закладываешь этот магазин, в котором...
Ломбард? Ломбард, во.
Ломбарда на космической станции. Вот. И плейтест нам там глаза открыл на то, почему эта игра может стать популярной. И разработчики сейчас фокусируются на функционале, который выходит из этого плейтеста, который поможет игре стать популярной. И вот это прямо очень помогает. Но отвечая на твой вопрос, типа, что вот происходит на Steam? На Steam как бы время внимания становится короче. Это прямо очевидно. Steam-фестивали перенасыщаются. Все их используют.
Мы еще обратили внимание, что Ну вот у нас большое портфолио, и нам периодически в качестве промо хотелось бы раздавать игры бесплатно. Это какое-то время работало, сейчас Valve категорически...
Когда мы раздали игры Keeper, все начали раздавать бесплатно.
Да, эту систему, видимо, начали обьюзить. Valve это не нравится, я так понимаю. И нам уже начали в этом отказывать, и они сейчас говорят, что давайте вы сначала хотя бы игру там с максимальной скидкой 90% будете продавать, чтобы как бы, ну вот уже последние деньги забрать, которые вы хотите на этой игре. Вот, и собственно, господи, там же есть сейчас где-то можно найти страницу или через какой-то запрос посмотреть, какие игры раздаются. Вот надо за этой темой следить. Вот, но я могу сказать, что Valve это уже сейчас не нравится. Не хотят превращаться во вторую EGS с бесплатными раздачами, потому что в целом это денег, ну, денег это не приносит. Единственное, что это может вам принести денег, если вы еще к этой игре имеете DLC. Вот тогда имеет какой-то определенный коммерческий смысл, как вот мы с геймпассом. Все у нас, большинство игр, которые у нас есть в геймпассе, у них всегда есть DLC, потому что потом ты конвертируешься с условно-бесплатного игрока в продажу дополнительного контента.
Здесь еще можно подумать про то, как ну, вот за последние 15 лет в TimeBLZ мы делали кучу вещей, которые, ну, типа ты делаешь это в первый раз, да, и оно работает. Mm-hmm. Это как волшебный трюк. Ты его сделал, все посмотрели, а потом мы там на соцмете раскрываем, как этот трюк работает. И тогда это уже неинтересно. Mm-hmm. Делать mm-hmm. то же самое. И вот это для меня лично в работе в паблишинге, в издательстве игр, это самое интересное. То есть делать какой-то волшебный трюк, который все таки «О!» И потом смотреть, как все пытаются реплицировать, у кого не получается, потому что я уже рассказал, как это сделалось и почему.
Да, уже да. Все секреты продал, все.
Ну, это не секреты, потому что делать одно и то же, это имеет смысл в устоявшихся индустриях. Это индустрии, которые, ну, предсказуемы, там, то есть там банкинг или, там, не знаю, недвижимость или еще что-то. А в играх как бы долгое время оно держалось в таком закрытом сообществе до цифровой дистрибьюции, до Steam, до Greenlight. Это был закрытый клуб, где все знали, вот ты сделаешь это и это, и ты получишь вот столько-то возврат, и все. А сейчас это дикий запад, и мне это не нравится.
Ой, Алекс, мне тут еще в чате напоминают. Давай. Неприятная штука, которая с Secret Neighbor'ом произошло чуть ли не во время Gamescom'а.
Да.
Вот, ты можешь про это рассказать?
Сука,
Хай. Что ты можешь, конечно, рассказать?
Я могу все рассказать. Ну, кроме личных там вещей, которые связаны с разработчиками и так далее. Но, по сути, что Secret Neighbor, что Sand страдают от хакеров и читеров. И каким-то образом один из наших консольных билдов, какой-то хакер смог декомпайлить на Secret Neighbor и получить админский доступ к базе данных и стереть эту базу. Это ужасная ситуация, и этот хакер, ну, я не буду говорить про то, что мы знаем про него, но если к нему придут гости, это будет неудивительно. Это все, что я могу сказать. Неприятная ситуация.
А у нас как бы там, ну, бэкапы и все такое, или там вообще не восстанавливается?
В том-то и дело, что и до бэкапов добрался.
А, ничего себе.
И до бэкапов добрался. Очень целеустремленный человек, с которым гипотетически, если бы у меня была дискуссия в лицо с ним, я бы с ним очень приятную дискуссию провел.
Грусть.
Грусть. Так,
а что-то мы будем делать, ну, типа с проектом, я не знаю, его...
Да, мы с проектом, мы сейчас решаем альтернативы, потому что ребята сильно заняты на Сэнде, поэтому как бы время этого инцидента, оно очень неудобно.
Угу.
Но опять-таки, если у меня будет возможность иметь приятную дискуссию с этим человеком, у меня она будет.
Так не хочется на это с грустной ноты такой. Давайте куда-нибудь повеселее. В продажу SteamDB давай. Вот. Последняя новость.
SteamDB продаются Nexus модом.
Да.
У Nexus модов, ну, Я не пользовался этим продуктом ни разу. Я просто что слышал, что там какие-то моды удалялись или что-то такое.
Я пару раз какие-то моды ставил, я не помню даже для какой игры. А, вспомнил, для Старфилда, когда я пытался в него играть, там, грубо говоря, по умолчанию на релизе не было Field of View, нельзя было менять. И что-то еще такое, к чему я привык. Я не люблю вот этот вот консольный 60, когда ты ходишь, вот как, не знаю, как в аквариуме. Я люблю такой, типа, вот, рыбий глаз немножко. Ну, там еще какие-то. И это, по-моему, единственный раз, когда я с Nexus мода что-то устанавливал.
Ну, это, мне кажется, это симптом того, что SteamDB как ресурс не имеет достаточно хорошей бизнес-модели, чтобы себя поддерживать.
Угу.
Иначе, ну, это как бы это ресурс, которым, когда ты разработчик игр, тебе кажется, что все им пользуются, но на самом деле им пользуются другие разработчики игр. Это когда ты на Твиттере продвигаешь свою игру, пытаешься, и типа ты внутри своего пузырька пытаешься промыть свою игру. SteamDB мне похож на такую ситуацию. Не знаю, что с ним будет. Будто бы надо что-то делать с этим.
Ну, помимо того, что я хотел бы, наверное, проговорить немножко про тему вообще инструментария для там, издателей, для разработчиков. Вот ты SteamDB для чего пользовался? Что ты там смотрел?
Мне очень удобно там смотреть, во-первых, игры, которые взлетают внезапно, и отслеживать топы продаж, потому что там, когда ты идешь в таб-чартов, у тебя там прям видно, где ты в виш-лист активности, где ты в фолловер-каунте, где ты в топ-вишестах, и какой у тебя, какая у тебя позиция в топ мирового чарта, если ты на продаже сейчас.
Я там смотрю историю скидок по, ну, там, по референсным играм. Я там смотрю онлайн. Понятно, что иногда вот если ты хочешь купить какую-нибудь мультиплеерную игру, тебе желательно бы знать, что она живая или нет. И причем не в текущий момент, которую цифру ты можешь посмотреть на Steam, а вот на SteamDB ты можешь посмотреть историю. Вот. Еще я там пользуюсь историей pop-up marketing messages, в которой они эту историю сохраняют. Это тоже очень полезная штука, чтобы знать, у кого, когда, в какой день Steam. Вот pop-up marketing message — это когда ты запускаешь Steam, у тебя вылазит вот это вот окошко поверх Steam.
Оверлей такой.
Да, оверлеем. И там можно посмотреть на SteamDB историю вот этих вот маркетинг месседжеров и понять, когда у тебя было что по истории, что другим дают, там дизайн испереть, потому что для работы надо. В целом тулза довольно, довольно полезная мне в работе. И на самом деле, ну, я почитал немного там новостей, информации, что разработчик на самом деле немного выгорел, потому что сколько он лет ее делает, поддерживает. Не скажу, что он один, у него есть команда, но в целом он устал. То есть это для него был таким проектом жизни. Я так понимаю, его заменят кем-то. Вот. Но у меня лично есть определенные опасения по поводу того, что как оно будет в будущем. Потому что я не помню прямо очень много успешных историй, когда у тебя был проект, который, знаешь, есть такой passion-проект от человека, и когда он уходит от этого проекта, чтобы проект продолжал там двигаться в, ну, там, в правильном направлении.
Майнкрафт.
Ну,
Майнкрафт.
Да, хорошо, ладно, Майнкрафт. Ну, там
на один Майнкрафт есть 20 других проектов, которые не пошли.
Да, 20 других проектов, которые, да. В общем, есть некоторые опасения. Вот, надо с этим что-то делать, спасать SteamDB. Вот, будем это. Вот. Я помню, кстати, момент. У нас был общий чатик с Серегой и вот с создателями SteamDB. В тот момент, я помню, когда Steam закрыл все профили по умолчанию, которым пользовался Серега, на SteamDB, ой, господи, на этом самом, занимался же Steam Spy сканированием открытых профилей, у кого какие там проекты активированы, и строил свою там замечательную статистику. Вот, я помню, у нас был такой кризис-менеджмент в тот день, когда Valve без объявления войны закрыл эту дырку, и мы там сидели, репу чесали, что делать, как это обходить, и там уже потом Серега начал свои математические модели строить на основе датасета. Ну, было время вообще. Кстати, не помню, в каком году это было.
Давно.
Давно.
Это было в том же году, когда я Серегу одел в оранжевую кепку и протащил на партии Вальва в во время ПАКС. Реально Steam Spy шпион.
Steam Spy.
Вальва начали узнавать. Я все наши кепки так... Типа, я это было забавно.
Я сейчас не найду этого чата, он у меня уже погребен. Просто у меня в телеге поискать SteamDB, то ты не найдешь все угодно, чем вот этот.
Давайте посмотрим, какие у нас еще темы есть. Чтобы...
Я перебрал практически все, на самом деле.
Лиссабон,
давай.
Я быстренько, да, это же я сказала, что у нас будет Белград. А, кстати, сегодня последний день Early Bird, и с завтрашнего числа уже будет Regular, но для слушателей подкаста по промокоду нашему не меняющемуся KDI15 вы сможете купить билет со скидкой. Вот. Но все равно это будет чуть-чуть дороже, чем если вы купите его сегодня по Early Bird. DevGam Lissabon 17-18 ноября. Ноября, да, то есть это через 2,5 месяца. Это будет наша самая большая конференция. Я надеюсь, что мы закроем 1500 участников. В прошлый раз у нас было где-то 1200 человек. В этот раз, я думаю, что будет 1500. И мы поменяли площадку. Она находится в центре Лиссабона. Красивая, удобная, возле парка. Вам она очень понравится. Мы строим огромную сцену, потому что там у нас будет, конечно же, DevGam Awards с ресепшеном и совсем на свете. У нас будет большой шоу-кейс, у нас будет небольшой экспо. В общем, будем расти, и будет невероятно. Между прочим, у нас там будут практически все платформы. У нас будет Epic Games Store, у нас будет Valve, у нас будет Xbox и у нас будет PlayStation. То есть все эти платформы вы сможете увидеть у нас на конференции. Может быть, еще Google Play приедет. Вот. Три или четыре потока докладов, круглые столы, воркшопы, вечеринки, ну, в общем, все, что вы любите, знаете о DevGam. А еще появились слухи, что, возможно, на DevGam в Лиссабоне приедет Сергей Галенкин.
Боже, это...
Да, да. Он еще not confirm or deny, но он говорит, что я...
Но апселить Галенкина уже можно, он разрешил.
Уже можно, да. Поэтому как только мы узнаем эту достоверную информацию, вот, он, и вы это узнаете из двух источников. Или это будет анонс у нас на, в качестве, не знаю, подпишем на какой-нибудь доклад или что-нибудь еще. Или расскажем про это у Миши в канале, у нас здесь в подкасте. Это будет эксклюзивная новость. Вот. Так что давайте, приезжайте на DevGam, будем очень рады всех видеть. Да.
Я нашел этот чат, мы его организовали, короче, это был январь 2017 года, когда Valve устроил апокалипсис.
Да-да-да. И это в 2017 году на ПАКСе в Сиэтле это было, когда...
Да, все.
Это уже, блин, 9 лет назад было, ё-моё.
Сейчас, в ностальгию сейчас ударимся под конец выпуска и будем это. Так. Я предлагаю завершаться, потому что мы в целом проговорили все, что хотели. Основной месседж этого выпуска был в том, что мы вернулись, мы хотим продолжать делать подкаст, мы его будем делать. Но нам нужна, еще раз напоминаю, ваша помощь. Если вы разработчик игр, у вас есть какая-то тема, которая горит, вот, пожалуйста, мы предоставляем вам площадку. Вы можете прийти и пообщаться с нами на профессиональные темы. Также вы можете спокойно, если у вас есть игра, если вы не знаете, у нас на канале есть рубрика «Как пичить игры», в которой мы смотрим, мы, это я и продюсеры компании Tiny Build, которые по своей работе занимаются отбором проектов на издательство. Мы послушаем ваш пич, мы дадим по нему советы. Иногда, может быть, даже подпишем игру. А также вы должны знать, что эту рубрику смотрят другие издатели, и они тоже выбирают там проекты. Поэтому для вас, как для инди-разработчика, который хочет найти себе издателя и в целом попрактиковаться в своих пичах, презентовать свой проект, пожалуйста, ждем, заполняйте заявку. Там ссылка на инструкцию есть в каждом выпуске, у нас есть плейлист на канале, заходите, смотрите, там в описании есть ссылка на подробную инструкцию, что нужно сделать. Надо, кстати, ее перечитать, я ее писал там, блин, 5 лет назад, уже не помню, как она, там было 50 с чем-то выпусков уже, печей, боже, а подкаст у нас 444, господи.
10%, считай, больше 10%, да?
Да.
Уф.
Вот.
Ну, я думаю, что чисто вот такая завершающая мысль, что на самом деле все будет хорошо в геймдеве. Вот после этого лета это понятно, что кризис мы прошли, и сейчас вот, выкрепкаемся, и все будет, все вы зашибись.
Этот у нас сезон будет посвящен позитиву.
Вот, оптимизм, да.
Оптимизм и позитив — это ключевые слова наших следующих выпусков.
Оптимизм и слабоумие.
Да, что все, что мы любим. Все. Всем спасибо, Лера, Алекс, рад вас был видеть в очередной раз. Хотя мы сейчас все находимся в одном городе, так что мы можем.
Приедем с пивом.
Да, не-не-не, я еще пойду. Дядя Миша сейчас пойдет монтировать, а потом спать. Все. Ладно. Давайте, до встречи через неделю. Увидимся. Пока.
Пока-пока.